За что будем пить, Рика?
За что будем пить?
Да.
Ну, как обычно, лыхаем. Да. Лыхаем, да. Себя все вбирает. И за то, чтобы это хаим, наша жизнь, была жизнью семейной и счастливой. Потому что я недавно читала статистику, такую жуткую-жуткую, соотношение, не дай бог, не про нас будет сказано, ни про кого не будет сказано, количество самоубийств среди людей семейных и среди людей одиноких. То есть разница в процентном отношении просто в разы-разы. То есть одинокие люди, бремя этой свободы, одиночества и независимости они не выдерживают. То есть семья людей держит. Какая бы семья ни была, я сейчас не говорю о религиозных людях, нерелигиозных, евреях, неевреях, но семья – это то, что дает людям стимул продолжать жить дальше. Поэтому лехаим за хорошие семьи, за семейное счастье.
Аминь.
Да, когда
Галя... Что вы скажете женщинам, которые сейчас в поиске, которые живут пока одни по разным обстоятельствам, как им поднять уровень радости?
Ой, я вам сейчас скажу. Я вам сейчас скажу. Мы сейчас придумали, в Толдот Ешурун придумали это. Даже я могу назвать сегодняшние вот мои слова анонсом. Мы придумали... такую вещь мы хотим делать вечера, хотим их делать регулярно, вечера для женщин, мужчин отдельно, отдельно кошерно, разного возраста, с тем, чтобы, ну, во-первых, какую-то полезную информацию, я надеюсь, получат на этих вечерах. Это будет там, скажем, для девушек. Это будет урок какой-то косметики, как быть красивой там на встрече и так далее, как выигрышно себя вести, какие темы затрагивать, о чем не говорить, чтобы произвести там хорошее впечатление. В общем, какие-то такие практические вещи. И взаимное такое взаимное трение в хорошем смысле друг от друга, когда люди заражаются энергией друг от друга, энергией, ощущением какого-то такого общего, не общего, не дай бог, одиночества, а общего поиска Всевышнего, общего поиска себя, общего поиска своей половинки, своего счастья. Это очень заражает. И вообще, так сказать, такая вот компанейская вещь, она намного, намного перспективнее одиночества. Я вам скажу, что этот Лаг Баомер мы праздновали с нашей любимой группой из Хайфы. Есть хайфское отделение Толдот Ешурун, и там очень милые, приятные, интеллигентные люди. И они нас позвали, вот, значит, Лаг Баомер у них продолжался там чуть ли не 3 дня, они люди серьезные, то есть они хорошо запасаются там мясом и всеми разными вкусностями, и разговорами, и темами, и экскурсиями, и какими-то развлечениями. Они люди серьезные. Но я вам скажу, мне было ужасно трогательно. Там среди этой компании есть одна женщина, ну, мягко говоря, золотого возраста. Очень приятная женщина, у которой как-то вот в жизни сложилось так, что с семьей не сложилось. Бывают такие истории. Бывают. Вот бабушка, которая живет с нами. Беба, которая, она ей 101 год, а у нее никогда в жизни не было своей семьи. Не сложилось. Лоалейну, не про нас будет сказано, не дай бог, не про наших детей. Так вот, она мне вдруг говорит, она говорит, понимаете, вот так прожила я в Москве. И оказалась здесь. И вдруг здесь я оказалась в этой компании и... Как мне повезло в жизни, какая я счастливая. Я обрела семью, мне здесь хорошо. Поэтому мне кажется, что вот такое взаимное тепло и взаимное влияние, вы видите, даже человек одинокий, ее жизнь удалась. Она сейчас ощущает, что она живет в этой компании, она с ними ходит, они ее очень любят, она очень остроумный, интеллигентный человек, это понятно. И они взаимообогащают друг друга. И то, что их дети, это же другое поколение. Только что я успела услышать, как Хава сказала, что поколение, это примерно 25 лет, поколения сменяют друг друга. Так вот, их детей до нее, это уже, скажем так, 3 поколения сменили друг друга. И при этом есть общий язык. Общее тепло, общее притяжение, общее уважение, взаимный интерес. Это очень-очень много. Поэтому я хочу вам сказать, те, кто еще не нашел свою семью, свою половинку, те, кто в поиске, не нужно сидеть дома, не нужно грустить. Нужно обязательно, как это говорилось, быть на людях. Нужно обязательно выходить куда-то, вокруг посмотреть, себя показать, общаться, ощущать красоту этого мира, быть довольными собой, обязательно выглядеть так, чтобы быть довольной собой, вести себя так, чтобы быть довольной собой. Есть много составляющих. И Всевышний обязательно вас заметит. Обязательно заметит. И я очень надеюсь, что мы вот эти вот вечера мы сейчас планируем, думаем, там специально человека взяли на работу, который двоих даже, который разрабатывает там эту систему. Вот как мы будем людям показывать, что есть счастье в жизни, и приглашать в этот клуб Безрат Ашем счастливых людей. Вот, если я ответила на ваш вопрос, тема, о которой я хотела бы поговорить, меня, да, Галя спросила вот там в преддверии Шивота, о чем бы вы хотели поговорить. И, конечно, в преддверии Шивота сразу вспоминается Шма бни мусара виха, вальти то, что рат имеха. И, конечно, в этой ситуации есть разные толкования. Есть толкование, что мусара виха – это нравственность Всевышнего, авиха шабашамаим, а то рат имеха – это то, что принес нам Моше Рабейну, потому что Моше Рабейну носил наш народ, как женщина носит ребенка под сердцем. Есть разные толкования.
Но есть... Можете то же самое сказать по-русски.
А по-русски, да. Слушай, сын мой, нравственность, моральные устои твоего отца и Тору твоей матери. И всегда говорят, как это Тору ж несет отец. Это же отец учится в синагоге, в ешиве, в хейдере, в колеле. Это же он несет Тору. А наоборот, мама учит там «не говори неправду», «не обижай сверстников». Это же вот то, что называется нравственным правильным поведением. А тут вдруг получается, что это наоборот. И вот к моменту наоборот я хотела сказать вот не о том толковании, да, которое одно из толкований я вам сказала, но о самом простом. Что такое Тора, которая идет от мамы? И почему от мамы? Ну, я не знаю, очень-очень много. Я не знаю, боюсь сказать проценты, сколько от мамы зависит в семье именно таранического воспитания, именно любви к Торе, любви к своему еврейству, любви к этим буковкам, которые в 3 годика Ребе мажет медом, чтобы мальчика завернутого в талис принесли в хедер, и он, слизнув этот мед, чувствовал всю жизнь сладость этой учебы Торы. Да, Иточка, я...
Можно задать вам вопрос или сказать, что на самом деле Тора Тимета – это Тора матери. Да? Очень много, например, Тора отца, она, вот, например, у нас русских евреев, она забылась, мы не знали. Но какие-то отголоски обычаев, они в семьях сохранились.
Точно,
это
точно.
И каждая женщина, мне кажется, даже она еврейка, или она прошла гиюр, или она может что-то благодарна своей маме подумать, что воспитание мамы ее вот привязывает сегодня к еврейству.
И это тоже. И это тоже. И я вам скажу, даже у нас, в нашей семье, у нас в семье очень было тяжело с... то есть мои родители уже родились в то время, когда их родители уже отошли. То есть это уже было... При этом у нас в Строителе, около Мытищ, там, где у нас был дом, у нас был сарай. И в этом сарае стоял большой-большой буфет. И в этом буфете... были закрыты прямо на ключ нижние какие-то ящики, отделения. И когда я в детстве, это помню из детства, потом куда-то это все пропало, мне кажется, сарай сгорел, и все пропало. И я помню, что там стояла посуда, которую нельзя было трогать весь год. Это я помню из своего детства, хотя у нас, ну, совершенно. То есть я рассказывала о своем первом Песахе, на котором я позвала подружка, когда ее дедушка рассказывал что-то из Агады, и на столе стояла в одной тарелке маца, в другой тарелке торт Наполеон, который она же и сделала. Это была, так сказать... все, наверное, Баалей Тшува прошли какие-то вот такие моменты в жизни, но этот буфет я помню вот что-то такое, потом там фотография откуда-то появилась, фотография моего прадедушки, который, это все вот как-то оно, так вот, когда мы сегодня говорим, гевалт, что делать, мы Баалей Тшува, мы для себя открыли этот мир, мы пришли к Торе уже там, не знаю, в возрасте, и мы хотим ее оставить, передать своим детям, и вдруг мы на каком-то уровне терпим, ло алейну, не про нас будет сказано, какое-то фиаско, наши дети разбегаются в разные стороны. Им интересно и то, и другое. И недавно я говорила с одной мамой и по поводу шидуха. И я ее спросила. Я спросила честно и откровенно. Я спросила, скажите, пожалуйста, в вашей жизни, в жизни вашего сына, в процентном отношении, вот процент занятия карьерой, профессией, занятия спортом и занятия Торой. И дайте мне две такие, две колонки. То есть по времени я дала, как это называется, дала подсказку, дала... ну, как в игре, в поддавки. Я дала возможность, я говорю, дайте мне вот в его желании, в его голове, в его намерениях, как это будет в процентах, или во времени, на самом деле, по времени, как это будет в процентах. Тора, карьера и спорт. И они религиозная семья, которая пришли к Торе, все дети хорошие и все. И она говорит, ну что я вам скажу? Конечно, карьера и спорт больше и по времени, и самое главное, и по душе. И по душе, по намерениям, по каване. И, конечно, это достаточно огорчительно для тех семей, для тех родителей, которые это переживают, которые когда-то пришли в этот мир. И, конечно, мы хотим взять из этого мира как можно больше для себя, для своей семьи, ну и, соответственно, дать этому миру, естественно, следующее поколение настоящих хороших евреев. Я вам скажу, очень-очень много зависит от нас. Очень-очень много. У моей дочки есть такой любимый рассказ. Когда-то она его прочитала в книжке, и, значит, рассказ о Раве Канемане. Я, наверное, я думаю, вы знаете, Рав Канеман был основателем Ешивы Поневиш, и, кстати, большой человек в Торе. И он пережил катастрофу, пережил войну. И у него все время его, так сказать, воодушевляла мысль о том, что он обязательно сделает ешиву, сделает так, чтобы вот в ешиву, в им инициированную, им созданную, чтобы входило каждое утро не менее 500 человек. А вы же понимаете, что такое было после войны, после катастрофы, какие 500 человек, дай бог, 2 человека там, 3 человека там, 4 там. И ему говорили: ты что? Твой холом, это твое сновидение, это твоя фантазия. И он отвечал: да, это мое сновидение. Моя фантазия, сновидение, но я не сплю. Он говорил. И он строил и строил, и он добился того, что ешива открыла двери для сначала там 100, 200, 500. Сейчас это намного больше. И вы знаете, что есть такая процедура, такой праздник, закладка первого камня. Вот закладка первого камня в здание ешивы, это и физическое здание, и духовное здание. И был такой очень большой митинг, очень большое стечение народа, и все ему говорили: вау, вау, Раф, как это необыкновенно, вы закладываете первый камень в предприятие, о котором никто не мог даже поверить, что это будет, что это состоится в нашем поколении, то есть уже не в нашем, а в предыдущем. И он сказал: вы думаете, это я сейчас закладываю этот первый камень? Нет, этот первый камень заложила моя мама. И никто не понял сначала. Никто не понял. Говорит: как вы здесь были? Вы были в Нейбраке? Ваша мама была в Нейбраке? Как? Когда это было? И он рассказал, когда это было. Это было, когда ему было 7 лет, а его братикам 11 и 12. И жили они, я не помню это местечко, жили они в Лите, местечко я забыла, но это был такой штетл, это было такое очень бедное и очень чистое в духовном смысле место. И был там даже хейдер, естественно. И дойти до него было, ну, скажем, 7 минут, это прекрасные условия. И дети учились, и папа работал, потому что нужно было прокормить семью. Это было все очень непросто. Тогда Хава говорила о поколении удовольствия. Так вот, на тот момент, и на самом деле мы сейчас поколение удовольствия, на тот момент это было очень далеко до всякого удовольствия. На тот момент это лишь бы прокормиться, лишь бы было что покушать два раза в течение дня и аж 3 трапезы в субботу. Почему мы так за третью трапезу держимся? Аж 3 трапезы. Этим отличалась суббота, шаббат от всех остальных дней, от будин. И отец тяжело работал. И вдруг в один из дней он рассказывает, и он так толпа стоит и слушает, что это за первый камень, как это. И он рассказывает, что вдруг в один день выпал страшный снег. То есть такого снегопада не было, они не помнят такого снегопада. И обычно ходили в школу, ходили в каких-то, делали себе обувь, такую очень примитивную из того материала, который был. А тут вдруг снегопад, полтора метра, и что делать? И вечером родители сидят, значит, дети, и родители говорят, что такое снегопад. Завтра в хедер идти невозможно. Во всяком случае, значит, кто-то один может пойти, потому что у нас есть одна пара сапог и одно пальто, одно что-то, верхняя какая-то одежда, шуба, пальто, тулуп, что-то такое. И вдруг каждый из детей сказал: «Ой, как же! А мы там, не знаю, сегодня новую, нам обещали новую гмару, Рэбе обещал рассказать». А второй мальчик сказал: «Ой, а у нас сегодня учитель задал нам вопросы, и я подготовил такой ответ на вопрос, как же я не пойду». А маленький Иши, будущий рав Канемане, маленький Иши сказал: «Ой, а нам вчера рассказали мишну, и обещали сегодня продолжить. Как же я не пойду? Мне так хотелось бы». И тогда мама сказала: «Ну, что делать? Завтра бросим жребий. Мы сейчас с папой решим, бросим жребий. И, значит, кому-то кто-то из вас сможет пойти, потому что другой возможности нет». И вот что было дальше. Дальше в 5 утра мама разбудила старшего, кажется, Шломи. И он сказал: «Ой, мама, жребий попал на меня, я выиграл идти в хейдер, ой, ура!» И мама сказала: «Ты знаешь, мы сделаем так, я тебе приготовила вот, значит, 2 бутерброда, чтобы тебе был там и завтрак, и обед, побольше, значит, еды. И сейчас я одену сапоги, я одену тулуп, я тебя, значит, заверну, и я тебя отнесу туда. И вернусь домой, чтобы у меня были сапоги, чтобы мы могли как-то, в общем, чтобы я тоже могла выйти на улицу, что-то сделать». Она больше ничего не сказала. Ты выиграл, ура, ты идешь в хейдер. Она его взяла на руки. И вот эту дорогу, которая занимала 7 минут, она шла 25 минут с тяжелым ребенком на руках, ему было уже 12 лет, вот для того, чтобы... И она его отнесла в хедер, он счастливый, побежал, там уже не нужно было такие сапоги. Она высчитала заранее, что пока истопник придет растопить, и все, что к 5 утра уже там будет тепло, и она уже может туда ребенка отнести, дала вот 2 порции еды и вернулась домой. И в 6:30 она разбудила следующего ребенка. И он сказал: «Ой, я выиграл. Я одеваю сапоги и куртку». Она сказала: «Нет, я выиграла. Я одеваю сапоги и куртку». И таким же точно образом она отнесла его. И уже в 7:30, наверное, проснулся маленький Иши и понял, что он идет в хедер, очень обрадовался. Она сказала: «Ой, ты счастливчик, все хорошо устроилось, ты сможешь сегодня узнать ответ на ту мишну, которую вы проходили вчера, которую вы учили вчера». И она понесла и 8-летнего, и он обнял ее за шею. И он был в таком восторге. Он сказал: мамочка, вот спасибо тебе. Я вижу, что ты, что ты сделала для того, чтобы мы учили Тору. Так я тебе обещаю, я вырасту, и я сделаю так, что много-много мальчиков будут учить Тору. И вот, когда он это говорил, я человек сентиментальный, но там стояли мужчины взрослые, и все примерно реагировали так же, как я. И он сказал: так вот, не я сегодня закладываю первый камень. Первый камень в строительстве этого известного центра изучения Торы, этой известной ешивы, первый камень заложила моя мама. Конечно, это история из далекого прошлого. Она, это настоящая история. Это здорово. Мы чувствуем, мы понимаем, мы ощущаем. Но, конечно, это не наша сегодняшняя реальность. Но при этом в нашей сегодняшней реальности мы можем сделать очень много. Мамы и жены могут сделать очень много для того, чтобы наши дети любили Тору, жили Торой, хотели Тору. Пусть они занимаются карьерой, пусть они занимаются спортом, пусть они любят пойти в поход с друзьями. Но все это благодаря, я даже не знаю, как благодаря Всевышнему, Торе, правильности жизни, нашим законам. Все это на основе, вот, я нашла слово, на основе глубокого-глубокого двикута, глубокой привязанности к Торе и к нашим законам. Как это можно сделать в обыденной жизни? Дети очень ощущают наше отношение к тому или иному там, событию, к тому или иному веянию времени. Дети замечательно списывают с нас образцы для своей жизни. Если дети видят, что нам это важно, нам очень важно, чтобы папа пошел там, к Евруте поучиться в колель. Если дети видят, что нам очень важно, нас очень радует их отношение к мицвот, их отношение к лимуд Тора, к заповедям, к учебе, к своему будущему тораническому, дети это воспринимают, и дети при хороших отношениях в семье, дети это возьмут для себя. Понимаете, это же очень, так сказать, ребенок встает, маленький ребенок, там средний, неважно, ребенок встает. Уай! Много радости и модеани. Вот это модеани вместе с мамой. Я встал, солнышко светит, модеани. В чем человек живет, то отпечатывается не просто на его сознании, но на его поведении. Если человек живет, там, не знаю, в мире машин, в мире компьютеров, это то, что ему интересно. Он встает и говорит: ой, как моя 4-я модель айфона себя чувствует, скорее ее хватать в руки. Это то, что ему важно. И от мамы зависит дать ему почувствовать, что важно для него и в чем радость их жизни. В чем радость? Конечно, не дай бог не сказать: так, не быстренько положи свой айфон и быстренько повторяй за мной, моде, они. Все, вы убили все. Вы убили всю Тору, которая могла продолжаться или родиться в этот момент. А Тора в нас рождается каждый момент. Это не то, что что-то такое в нас вложили, и теперь можно с этим багажом жить всю жизнь. Совершенно нет. Каждый раз мы снова хозрим бетшува, снова учимся, снова рождаем в себе какие-то эмоции по поводу, какие-то знания. Мы каждый день пишем за Всевышним, за Моше Рабейну, пишем свою Тору. Это мы, конечно, на прямой связи, Безрат Ашем, дай Бог, но это обязательно наша какая-то деятельность, наша позитивная деятельность. Если дети это чувствуют, если дети чувствуют, что на самом деле мама говорит, где папа? Папа? Папа пошел учить Тору. Папа Аба ломет Тора. Это мама говорит годовалому ребенку. Годовалому. Он еще не умеет это повторить. Но у него в голове любимый папа, большое уважение. И ломет Тора, учит Тору. Это все вместе. Это вместе. И это на протяжении дня, прям по минутам, на протяжении дня вы можете для себя посмотреть, когда, ой, он не забрал игрушки, кто сделает мицву первый, там трое детей, кто хочет мицву, кто хочет, ура, ой, ты молодец, ты забрал, у тебя есть еще одна мицва. Кто-то это умеет красиво делать там на стенке бумажку, там какие-то, делать какие-то, эти мадвикот, как называется, наклеечки там всякие, сделал еще одну мицву, еще одну заповедь, еще одну. Ой, цадик. Наш ребенок, он всегда цадик, он всегда, всегда золотой, всегда праведник. И все... Он не просто, мы не говорим, ой, какой ты хороший мальчик. Нет, ты цадик. Что такое цадик? Ты выполняешь ежеминутно, ежесекундно волю небес. Ты в этом очень, так сказать, преуспел. Это плюс в глазах мамы. Это плюс, большой плюс в глазах мамы. Или, например, ребенку нужно... Для того, чтобы ему было хорошо, как всякому человеку, ему нужно уважать себя. И если вы говорите вашему ребенку, который идет, не знаю, там в первый класс, в пятый класс, идет в хедер, идет в школу, если вы говорите, он очень уважаемый человек, вы говорите соседке, смотри, какой он уважаемый человек, он уже идет учить Тору. Он уже идет в хейдер, он уже в таком-то классе, он уже в таком-то, они уже учат серьезные вещи. У него это все откладывается, его серое вещество. А от серого вещества, это по каналам известным, проходит в сердце, в то, что называется наша душа, у него это отпечатывается. Он себя уважает уже не только за то, что знает всех вратарей, всех сборных, Это может быть, но во-вторых, и не за то, что он, так сказать, там, не знаю, он молодец, он делает успехи, он прекрасный пирог спек, мальчик, девочка, неважно. Но он себя уважает за то, что он спек этот пирог не просто, а лихвот шабес койдыш. Он на шаббат спек этот пирог. На шаббат, шаббат. В его голове он поднял его искусство приготовления этого пирога. То есть, если в нашей жизни мы умеем поставить правильные приоритеты и умеем радостно принести это в свою семью, радостно принести это... Мама, конечно, мы устаем. Все мамы устают. В чем вот это наша Тора Тимеха? Тора матери, мы устанем, но когда мы знаем, что есть, и это, наверное, пришло из поколения Нада, о котором говорила Хава, когда мы понимаем, что это надо, и это потом отзовется в том возрасте, когда ребенку будет, там, не знаю, 15 лет, 20 лет, 25, 30, это здорово. Я недавно говорила с своей приятельницей. Потрясающая семья, замечательные люди. И Есть дети и в ту сторону, и в другую сторону, и в разную сторону. И вы меня можете спросить, а как же это может быть, если одна и та же мама, у которой одна и та же Тора, у которой одни и те же приемы воспитания, одни и те же там какие-то привычки, степень откровенности, степень такой интимного общения с каждым из своих детей и так далее. Как же может быть, что в семье есть дети, которые в одной и той же семье есть ребенок, который снял кипу, и, так сказать, в другом мире есть ребенок, который в прекрасной ешиве, замечательно, и говорит Тора, то которой я хочу быть аврех, я хочу всю жизнь учить только Тору. А мама одна и та же, одна и та же. В чем же тогда наше искусство? В чем тогда наше умение донести вот эту Торат и Меха? Как, в чем? Я думаю, может быть, меня кто-то поправит. Ита у нас вот по воспитанию очень большой авторитет, и я очень с удовольствием слушаю ее уроки. Так вот, мне кажется, что здесь есть два момента. Понятно, что отношение и искренность мамы, она, так сказать, она для всех детей одинакова, потому что эта мама, она не играет роль, она вот она какая есть, и это рентгеном наших, там, не знаю, 11-12 детей, это все просвечивается, и все получают те же самые, как это называется в рентгене, те же самые, ту же степень хорошего облучения, скажем так, как это. Но, наверное, тут нужно еще знать каждого своего ребенка. Вот это мы иногда считаем, что, ну вот как-то оно само собой. Вот как-то там у Мирьям получилось, значит, у Ханы получится, и значит, у Дворы получится. А Хана, Мирьям и Двора, они абсолютно разные. И, наверное, нам нужно стараться очень хорошо знать своих детей. Нам нужно стараться с каждым из них выходить на свою интимную связь, на свой интимный разговор. Мне вчера позвонила одна мама посоветоваться, есть, так сказать, у девочки неприятности. Неприятности в школе, в семинаре, неважно. И, значит, вот как ей себя вести. Она не понимает, как ей себя вести. Взять целиком сторону девочки, значит, чем это кончится? Ее выгонят из семинара, и что такое, что будет? Взять сторону, так сказать, семинара, она прекратится контакт с дочкой. Что делать в этой ситуации? И это на самом деле очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. Я вам сейчас скажу, что я на него ответила, но сначала я расскажу вам другую историю. Другая мама сказала мне, что она, девочка-подросток, попросила, а можно я переночую со своими двумя подружками, и, значит, у них, у кого-то из них родители уезжают куда-то, есть квартира, и мы делаем такой, ночь подушек, они делают это, там мы себе нажарим блинчиков, или мы себе сделаем пирог, или мы себе, и, значит, вот. И мама никогда в жизни, дочка у нее не ночевала ни у каких подружек, и у них тоже никто никогда не ночевал. Мама растерялась и пошла спросить, ну, так сказать, специалиста. Это я к тому, что очень осторожно спрашивайте и знайте, кого спросить, и посоветуйтесь с кем-то, кому вы очень доверяете, и который, скажем, не понимает педагогики, посоветуйтесь, стоит ли пойти вот к тому человеку. И тот человек сказал, нет, ни в коем случае, что это такое, что это человек из тоже там три поколения до нас, вот, я теперь все считаю по 25 лет, и сказал, нет, нет, ни в коем случае. И мама сказала, нет, нельзя, нет, нельзя. На момент моего разговора с ней дочка ее не могла забыть эту обиду уже 2 года. Мама ей не разрешила. А, собственно говоря, что было не разрешить? Это сейчас очень многие это делают, и ничего плохого в этом нет. Я единственное, что я ее спросила, ты этих девочек знаешь? Ты эти семьи знаешь? Вот это обязательно. Это обязательно. Если ты знаешь эти девочки, эти семьи, и если ты понимаешь, что все, что там будет, будет хорошо и кошерно, и пусть им будет весело, пусть они выпустят пар, пусть они в молодости свойственно галдеть и подпрыгивать, как говорят философы. Вот галдеть и подпрыгивать надо обязательно, давать такую возможность. Так вот, я возвращаюсь к той маме, значит, которая спрашивает, что делать, что делать. И я посоветовала ей сделать так. Не разговаривать дома. Дома это надо в стиральную машину сунуть белье, в этот момент вскипит суп, потом зазвонит телефон, потом младший ребенок раскидает игрушки, и нужно будет немножко его поругать. Я сказала, возьми ее куда-нибудь во взрослое место. Во взрослое место. Может быть, вы погуляете. Может быть, вы какую-то покупку сделаете. Может быть, тебе нужно по своим делам зайти в банк, и ты попросила, чтобы вы вместе... В общем, какое-то взрослое времяпрепровождение. Потом сядьте в кафе, я знаю, где-то. Это очень... Вы вдвоем, вы разговариваете, вы отключаете телефоны. Она должна быть уверена, что вы с ней или с ним, неважно. И я сказала, попробую сказать ей так, смотри, значит, на сегодняшний момент ты же понимаешь, что там 2 брата, у тебя уже женатые, и ты видишь, есть, конечно, проблемы, есть, конечно, там нехватка денег, есть то, другое, но они счастливы. Они счастливы. Что для меня, как для мамы, самое главное в жизни? Для меня главное видеть вас счастливыми. Вот я вижу, что там, я знаю, Ицик и Натан счастливые, все, у меня хорошо на душе. Понятно, иногда помочь надо, иногда там. Теперь у тебя перед тобой твоя жизнь. Какая моя цель? Моя цель, чтобы ты была счастливой. Да? Да. Никакой другой цели нет. Моя цель, что дать медаль твоему семинару, который тебя обидел, и твоей школе. Моя цель показать, что... Нет, моя цель – это твое счастье. Давай теперь подумаем вместе, как взрослые люди, какие у нас есть пути к этому счастью. Значит, один из путей – перейти в другую школу. Давай подумаем, что может быть в связи с твоим переходом в другую школу. Какие там могут возникнуть проблемы? Мы будем вместе решать из точки любви. Вместе из точки любви думать о твоем будущем. Вот перейти в другую школу. Это такой вариант. А она скажет, нет, значит, я просто буду сидеть дома. И все, и не пойду, и не хочу, и не надо. Но у нас, скажем, в Израиле и не в Израиле, у нас строгие законы. Если ребенок никуда не ходит, и если то учебное заведение, где ты была, ты там не появляешься, там, не знаю, 2 недели, месяц, и нет уважительной причины, то они должны сообщать об этом в систему образования. Система образования, социальные службы. И если ты остаешься просто так дома, значит, к нам могут прийти из социальных служб, и уже тогда мы не сможем выбрать для тебя учебное заведение. Тогда мы уже вынуждены будем идти туда, куда нас направят. может быть, это будет не самый лучший для тебя вариант. Есть третий вариант. Остаться там, где, значит, ты обиделась и так далее. Но смотри, я тебе скажу честно. Ты на них обиделась, что-то они сказали не так, но они меня позвали. Они не говорили там громко перед всем классом. А в других учебных заведениях по-всякому бывает. Все живые люди. Кому-то, какой-то учительнице, не знаю, там голова заболит, а кто-то. И они, в общем, сделали, да, я тебе, так сказать, передала, мы близкие люди, я тебе сказала их претензию, но они, в общем, сказали это мне довольно тактично, с желанием тебе помочь. Давай вместе подумаем, что будет для тебя лучше. Понимаете, во-первых, быть с ребенком вместе, во-вторых, все время, чтобы ребенок был в атмосфере динамики торанической жизни. Не какой-то другой, а именно торанической. Я не говорю, что нельзя поехать там, не знаю, на пляж или идти Юли, удовольствие, путешествие, какую-то книжку, какие-то звери. Все это, конечно, нужно. И все это наполняет, насыщает, и интересно, и винодельно интересно, и летучие мыши интересно, и там еще все интересно, пещеры интересно, все интересно. Но база всего этого. Ой, подожди, мы не говорим ей, а ты прочитала Беркат Амазон? Мы говорим ей, ой, подожди минутку, я не успела. Ой, я забыла прочитать Беркат Амазон. Ой, я должна вернуться на то место. Ой, я, это моя жизнь, это я. Ой, что я забыла. Ой, я не посмотрела на этот значок кошерности. Ой, что мы с тобой будем делать? Ой, давай позвоним папе, спросим. Этот рванут, а мы это можем кушать или не можем? Все время мы должны жить Торой, жить в этой атмосфере. И вот так ребенок из нас вытаскивает вот эту вот Торат Эмеха. Судя по тому, что Ита одела наушники, я понимаю, что я заговорилась. Все, молчу.
Так, где вас лучше слышно, поэтому я одела наушники.
Есть вопросы, может быть, как-то...
Здесь есть длинный вопрос, вы видите, Рика, вы хотите его прочитать?
Сейчас, одну секунду.
Или хотите, я вам прочитаю, вам удобнее.
Это, дорогая Рика, вы совершенно правы, вот этот?
Да.
По поводу идеализации, понимания детей, изучения Торы. Притом наше поколение очень материалистичное. Мои дети учатся в хороших ешивах, и при этом их друзья, дети потомственных раввинов, говорят о материальных удовольствиях и обогащении, и тем самым у многих ребят в голове стремление к богатой, легкой жизни. Что вы считаете по этому поводу? Во-первых, я считаю, что ваше наблюдение абсолютно правильное. Абсолютно правильное. Когда-то, много лет назад, мой старший сын, он такой дяденька уже, вот я иногда смотрю, думаю, это дяденька, мой сын, как это может быть? Вот. Он из одной ешивы переходил в другую. Он 3 года отучился в одной ешиве. Очень хороший. Очень-очень престижный. И вдруг он нам сказал, что он хочет перейти в ешиву какого-то другого плана, совершенно другого плана. То есть это была ешива для ребят, которые из мира академического образования или там из мира школьного образования шли в Тору. Ишива типа, знаю, если вы знаете, там Кирьят Малахи, Раф Эдельштейн, что-то такое, вдруг из очень хорошей ишивы. Я была в шоке, я говорю, как ты, что, аши духи, как здесь ты 3 года, та ишива с таким именем, и все, а если ты пойдешь туда, что же будет с шедухами? Я на самом деле вот каюсь, говорила так. И он мне на это сказал. Он говорит, понимаешь, мам, я был там, и я здесь. И я вижу, что вот в этой ешиве, где я нахожусь, как только кончается седер, кончается урок, тут же все выдыхают и со страстью начинают говорить о чем угодно, о машинах, там, о политике, о материальных каких-то вещах, о ценах на, не знаю, там, на квартиры. А вот в той ешиве, в которой я был, там приятель или что-то позвал, ты понимаешь, там кончается седер, и они продолжают думать о том, что сказал. Понятно, что они тоже нормальные ребята, и тоже надо и квартиры строить, и жениться, и все. Но нет вот этого, так сказать, вот работа, фух, а теперь удовольствие. У них продолжение перетекает. В общем, конечно, он не в таких словах это мне говорил, и все это на иврите, и все. Но вот это вот смысл, я этого помню, и на самом деле я абсолютно согласна, что вот эта материальность, и это жизнь в удовольствиях. Я недавно была на Хавином уроке, там был урок памяти одного мальчика, который ушел из жизни, и так вот у нас традиционно раз в год там Хавин урок, и мы туда приезжаем, те, кто близки к семье, кто знали мальчика. И Хава говорила тоже об удовольствиях и о сегодняшнем. Я вспомнила, что когда у нас в Израиле началась система магазинов, вы, наверное, знаете, магазины «Лалин», магазины такие голубенько-розовенькие «Лалин», магазины телесного удовольствия в хорошем, в кошерном смысле этого слова. То есть там всякие освежители, и тапочки, и полотенчики, и кремы, и духи. В общем, это все. Это не магазин косметики, это не магазин одежды, это не магазин там, обуви или там, я знаю, каких-то принадлежностей. Это магазин, который обслуживает физиологические удовольствия человека. Мягкая ткань, хороший запах. Я вам скажу, что когда они появились, для меня, я совершенно человек не аскетичный, это вот 100%. Я люблю и удобно, и красиво, и вкусно, и все. Но для меня это был какой-то удар, это слишком сильное слово, это был не удар, но это было какое-то свидетельство того, что поколение, если там те поколения, там были поколения идеализма, там, не знаю, вот то, что Хау вспоминала потом, а вот сейчас поколение на самом деле как извлечь удовольствие, то есть физиологическое, там, вкусовое, какое-то даже интеллектуальное. И я считаю то же самое, что считаете вы. И то, о чем я говорила, попробовать, чтобы это наша Тора пересилила. Я была в разговоре и сказала одному молодому человеку, взрослому, отцу, там, многих детей, сказала: ай, а вот такой-то знакомый так устроился замечательно, его зарплата сейчас, он устроился программистом, 30 тысяч. И я не знаю, как это у меня получилось, прямо противоположно тому, о чем я сегодня говорю. И говорю: ну, а ты сидишь на своих колельных 3000. Шутя, понятно, шутя. И понятно, что это. И он мне говорит: ну, так чем он занимается и чем я? Знаете, если мы в своих детях сумеем воспитать такое ощущение, чтобы они смотрели на кого-то с 30 тысячами зарплаты и говорили: ну так чем он занимается и чем я, и радостно, значит, продолжает жизнь вот с этими своими доходами и так далее, значит, мы преуспели. Значит, наша Торат и Меха победила. Все, что можно сказать. Перед Песохом вы рассказали, как отказались от особой косметики кошер на Песох, думая, это отличный пример для ваших внуков отказа от материальности в пользу заповедей. Я рассказывала об этом дочкам, они очень вдохновились. Но на самом деле я подумала, что сейчас я наоборот учусь у своих детей. Сейчас они у меня меня держат в ежовых рукавицах. Вот. А на самом деле они же это чувствуют. Они чувствуют, насколько нам важно проявить эмоцию, когда они, скажем, разбили нашу любимую вазочку. Или когда они там, я знаю, вот-вот-вот уже шаббат, а ты еще в ванной. И вот что для тебя, ой-ой-ой-ой-ой, уже, там осталось до зажигания там 3 минуты. Или по поводу вазочки, вы все на них вылите, что можно, а по поводу ванны, ну, седер, ну, еще 5 минут, ну, еще там. Они же чувствуют, что для нас важнее. Вот. Спасибо за хорошие слова. Если есть еще. Вот. В создании семьи. Да, вот в создании семьи я молюсь. Вы знаете, вот тут пишут, да, молюсь за всех. Ко мне, кто ко мне да обращался и кто ко мне не обращался. Я понимаю, что я совершенно не... Я кому-то я... Миша Маем могу помочь, так сказать, практически. А кому-то, вы знаете, вот недавно ко мне обратились 2 семьи. И вот тоже очень интересный пример на нашу тему. Я встречалась, мама, папа, девочка. И очень хорошая семья, очень мне понравились. И девочка мне с гордостью говорит... Ну, я спрашиваю там профессии, там, где вы живете, ну, обыкновенное интервью для шедуха. И вдруг, значит, девочка мне с гордостью говорит, что вообще я хотела с девочкой больше общаться, родители сидели, но я хотела почувствовать ее, что она, как она, просто даже манеры ее, артикуляция ее, очень много, для шедуха очень много важных вещей есть. И я говорю, а чем занимаются родители? И она с гордостью мне говорит, ну, по образованию мой папа программист, но он был очень хорошим программистом, поэтому он все время, так сказать, как программисты, у них голова запрограммирована на мысли о своих программах. Поэтому для того, чтобы освободить свою голову для Торы, он ушел из программирования, и он работает рабочим в магазине. И она это мне сказала с такой гордостью. Вы понимаете, это же надо было в ребенке воспитать. Я, конечно, это не пример для всех уходить из программирования, идти рабочим в магазин. Но она мне сказала это с такой гордостью, что я приехала домой и думаю, Господи, чтобы Всевышний дал им. Она через неделю нашла себе жениха, не через меня. Но я настолько искренне хотела, и еще одна была семья, тоже ужасно похожая семья, они домой ко мне приходили, те в другом городе живут, а эти приходили ко мне домой, и тоже девочка, и там сложные у них были возможности нахождения жениха, скажем, есть более простые, есть более сложные, у них более сложные. В 2 недели я говорю, это моими молитвами. Вот я верю, это моими молитвами. Я так хотела, чтобы у них все получилось. Не я им делала шедух практически, но так хотела, чтобы у них все получилось. Буквально они были у меня, не через месяц оба были меурасот. Оба были уже помолвлены. Поэтому я очень-очень молимся, ждем, верим. Я очень-очень хотелось бы всем помочь. И вот, может быть, вот эти наши вечера, сейчас мы думаем, сейчас у нас споры, как мы назовем. Я сказала одно название. Ну, надо же как-то народ привлечь к этому. Я сказала: блондинка за углом, брюнетка на шедухе. Мне сказали: ой, это значит, это что-то такое, какой-то отсылка к какому-то фильму. Был какой-то фильм «Блондинка за углом». Я не знаю фильм, не помню. Ну, как-то, наверное, в голове это. Я говорю: хорошо, меняем. «Блондинка за рулем», «Брюнетка на шедухе» или наоборот. В общем, короче говоря, ждите анонсы. Ждите анонсы, будем что-то соображать.
Лучше брюнетка за рулем и блондинка на шедухе.
Хорошо.
Причем это одна и та же.
Хорошо,
женщина.
Это тоже. Есть о чем подумать. Да, есть о чем подумать, да. Чтобы настоящая женщина, да, шла на шедух. А блондинка – это настоящая женщина вне зависимости от цвета волос. Вы помните это, да?
Да. Каждая женщина должна уметь быть блондинкой.
Конечно, 100%. 100%. И очень многим женщинам настолько на шедухах, на уровне шедухов уже мешает отсутствие вот этой женственности, вскинутых глаз, какой-то внимательности, улыбки. Опять-таки, я не говорю это не то, что по Жванецкому «закрой рот, дура, я уже все сказал». Нет, не блондинка не в этом смысле. А блондинка в смысле вторичности по отношению к мужу. Вторичности не реальной, а вторичности, которую она себе создает. Женщина должна создать себе эту вторичность. Недавно я отвечала на вопрос в Толдоте, там посылаются какие-то вопросы, и где-то они публикуются на сайте. И они мне иногда присылают вопросы. И был такой один смешной вопрос с таким смешным словом. Вот скажите, пожалуйста, мой муж на меня не акцентирует. Я не знаю, это такой вот, такой, видимо, новояз, новые такие обороты речи. И она пишет: вот когда все идет по его, все в доме хорошо. А как только, значит, я поднимаю голос, и я что-то хочу не так, как он этого хочет, сразу скандалы и обиды. Что делать? Вот. И я начала с того, что во многих семьях, это совершенно уже не к нашему уроку, давайте анонс на будущий, что во многих семьях на самом деле так, у кого-то роль ведущего, неважно, у жены или у мужа, а второй человек, давая эту роль, так сказать, ведущего своему там, мужу или жене, он с удовольствием исполняет роль второй скрипки. В оркестре есть первая скрипка и вторая скрипка. Они могут играть совершенно в разные стороны, и тогда это будет жуткая музыка и какая-то катафония. А они могут играть вместе, и тогда это будет гениальное произведение, замечательное. Вот. И я там много чего там наотвечала. Вот, я написала, что и эти семьи очень счастливы. Вот, но у вас вы недовольны. Вы в ваших словах чувствуется недовольство. Давайте разберемся, чем вы недовольны, почему и как сделать вашу жизнь счастливой. Ну и дальше я уже.
Может быть, есть женщины, которых пугает такое понимание, что если блондинка, так сразу вторая, и очень боятся оказаться на втором плане. Может быть, такой страх присутствует.
Не знаю, что значит оказаться на втором плане. Я окажусь на втором плане, если муж ставит жену на первый план, и все, что он решает, думает, делает, старается, и это делается для нее, и она понимает, что это для нее. Она должна просто понять, что это делается для нее. Он с кем живешь, если ты живешь с эгоистом? зачем ты его выбирала? Как это все очень, это долгий разговор, и он может начаться у нас и не кончиться, потому что на самом деле жена может создать не только семью, и не только тураническую семью. Жена может создать счастливую семью и может создать себе любящего и думающего о ней мужа и уважающего ее мужа. И это, я вам скажу, иногда женщина говорит, вот я готова идти к семейному психологу, а он нет. А совершенно не обязательно двоим идти. Вот я вам честно скажу, не обязательно. Может пойти к семейному психологу или к специалисту или к кому-то один человек, и один человек может изменить ситуацию. Один человек может изменить ситуацию.
У меня есть название для нашей новой встречи с вами.
Да.
Скрипка второго плана.
А еще раз? Блондинка?
Фраза, которую вы сказали. Блондинка-скрипка второго плана.
Давайте. Давайте.
Вторая как женщины, как женщине быть блондинкой и при этом. Ну и вот. Весь комплекс.
Да. И то, что первая скрипка будет играть, она будет играть для того, чтобы вторая скрипка, чтобы звучание второй скрипки было полновесным, ярким, красивым и так далее. Первая скрипка совершенно не забивает оркестр. Она ведет. Но дальше весь оркестр со всеми, и дети, и жена, со своими желаниями, со своими пристрастиями, со своими хобби, со своими увлечениями и так далее. Просто первая скрипка – это какую-то форму этому всему придает. Вот. Я не знаю, куда смотреть. То ли мне на Иту смотреть, то ли мне туда смотреть. Я все время не понимаю, куда глаза девать. В следующий раз вы мне скажете,
да,
я должна сказать, куда смотреть.
Да. Куда вам приятнее, туда и смотреть. Да, ну, конечно, на меня. Какой разговор? На меня приятнее.
Да, нет, понятно, что приятнее, конечно, на вас. Это 100%. Да.
Но если вы смотрите туда, то зрители будут чувствовать, что вы смотрите на них. Ага. И в глаза.
Так и будет. Теперь я поняла. Теперь я поняла, да.
Хорошо. Большое спасибо. Было прекрасно, было чудесно, просто замечательно.
Не за что. Спасибо большое. Спасибо вам. Большое. Я с удовольствием всегда к вам прихожу. И с удовольствием, да. Mm-hmm. Вот. И меня, конечно, совесть немножко мучает. Уже четверг, уже почти середина дня. Уже скоро уже очередь будет в магазинах.
Вот. Все, побежали.
Спасибо. Да. Спасибо. Вика, спасибо большое, в первую очередь, за тему, потому что важнейшая тема и очень нам важна. И бизрат Ашем мы продолжим. Да, только начали, хорошо. Только начали.
Хорошо. На здоровье.
Тем более уже тема есть.
Да, на здоровье и гуд шаббес.
Гуд шаббес. И пусть будут хорошие новости. Спасибо. Берегите себя.
Безрат Ашем, дай Бог, да, да.
Все. Дорогие наши слушательницы, мы тогда с вами прощаемся ровно на неделю. Следующий урок у нас будет в преддверии или уже прямо бьем Иерушалаим. Эфир будет посвящен этому дню. И Безрат Ашем, ждем вас и ваших подруг.
Всего доброго.
Да, всего вот хорошего. По комментариям я вижу, что надо продолжать тему. Да, я посмотрела тут. Да, молодец, сыновья и муж заканчивают Масехет, всегда праздник. Правильно, это все это работает. Зачем быть блондинкой? Вот да, это обязательно. Спасибо большое за все комментарии. Счастливо.